чем, и, как полагал, одолеть врага, сэр Эдуард, командующий союзными эскадрами, участник Трафальгара, сподвижник Нельсона, съевший собаку на морских операциях. Вот тут-то и начинает смердить толейрановщиной. Раскладываются карты не штурманские, а шулерские. Игра идет в темную. Присмотримся к ней. Флот Ибрагима был не единым, а соединенным турецко-египетским флотом. Каждой эскадрой командовал свой адмирал, турецкой — Тахир-паша, египетской — Мухаррем-бей. Египет, как уже говорилось, обретался в вассальной зависимости от султана. Скрепы зависимости слабели год от году и грозили вот-вот лопнуть. Египтом правил тогда Мухаммед Али, человек умный и коварный. Он давно норовил отпасть от стамбульского сюзерена. Мухаммеда втайне поддерживали Англия и Франция. Их резиденты сносились с пашой постоянно. Теперь, внимание, за месяц до Наварринской битвы эскадру Кодрингтона покинул корабль «Пелерус». «Пелерус» полетел в Африку. Капитан корабля информировал о положении дел на море английского консула в Каире. Консул не замедлил получить аудиенцию у Мухаммеда. И консул, и некий сухопутный британец подполковничьего чина, и другие агенты Альбиона настойчиво клонили пашу к Наварринскому воздержанию. Паша маялся той двойственностью, какую называют «и хочется, и колется». Хотелось сохранить свою эскадру, хотелось сохранить потаенное дружество с великими западными державами, а кололось потому, что страшил оттаманский гнев и ненависть всех мусульман. Поколебавшись, паша намекнул, что его военно-морские силы, дислоцирующиеся в Наварине, первыми стрелять не станут. Это уже был козырь. И весьма крупный. Другой, поменьше, но тоже немаловажный, вытянул де Риньи. Он убедил французских наемников-офицеров покинуть египетские корабли, дабы в случае столкновения не запятнать себя убийством соотечественников. Заручившись всем этим, Кодрингтон приступает к составлению боевого походного порядка. Он составляет диспозицию эскадрам, которые должны войти в Наварринскую бухту. Своей эскадре, а равно и французской, он предписывает наступать правой кильватерной колонной. Стало быть, так, чтобы расположиться на якорях, супротив египетских кораблей, в пассивности которых он почти убежден. Ну-с, а господин граф Гейден, тот идет левой кильваторной колонной, то бишь расположиться на рейде супротив турецких кораблей, в активности которых сэр Эдуард совершенно убежден. Иными словами, русские должны ломить открытой грудью в шквальный огонь. Есть, правда, свидетельство, что Кодрингтон все же надеялся обойтись демаршем, демонстрацией, надеялся запугать Ибрагима, понудить ретироваться из Греции и, значит, избежать кровопролития на водах Наварринских. Однако школьная арифметика, число вражеских кораблей и число вражеских артиллерийских стволов и простаку указало бы на иллюзорность подобных надежд. А посему приходится без обиняков признать, сэр Эдуард и граф Анри Готье с превеликой щедростью распорядились русской кровью. Читая боевой приказ союзного главнокомандующего, тотчас замечаешь отсутствие каких-либо тактических конкретных указаний. Что ж сие такое, коли не желание, не намерение избежать сражения? Хорошо, пусть так. Но если сам Кодрингтон вместе с де Риньи мог уповать на безмолвие египетской части флота, то уж русских, и Кодрингтон это отлично понимал, поджидали турецкие ядра и брандеры. Да сверх того и перекрестный огонь, крайне опасный для бегучего и стоячего такелажа, для всего парусного вооружения.